В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22:00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Проблемы на атомной станции «Фукусима-1» в Японии продолжают нарастать.
Уровень радиации у главного входа с 10 часов утра начал стремительно расти и достиг уровня 1000 миллизивертов.
В Абхазии циркулируют слухи об условиях России по демаркации де-факто границы по реке Псоу.
160 квадратных километров территории на левом абхазском берегу реки Псоу должны отойти Российской Федерации.
Какой статус должны иметь религиозные организации в Грузии? Тема нашего некруглого стола. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Японии число погибших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия составило 12 тысяч человек. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, усилили наступление на позиции повстанцев в городе Аджабия на востоке страны. Представители грузинской оппозиции встретились с действующим председателем ОБСЕ. В Японии число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами составило 12 тысяч человек. Гибель 4277 человек подтверждена, 2282 человека пострадали. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на власти страны. В сегодняшнем телеобращении к народу император Японии Акихито заявил, что он глубоко обеспокоен кризисом, с которым столкнулась страна после произошедших в пятницу стихийных бедствий. Он выразил соболезнования семьям погибших и призвал подданных сплотиться для преодоления последствий стихийного бедствия. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, усилили наступление на позиции повстанцев в городе Аджабии на востоке страны. По поступающим сообщениям, за последние сутки в Аджабии погибли не менее 26 человек. Силы Каддафи также атаковали город Мисрата, находящийся под контролем оппозиции. Совет Безопасности ООН в среду провел обсуждение по проекту резолюции об объявлении Ливии зоны, свободной от полетов авиации, и ужесточении эмбарго на поставки вооружения в Ливию, введенного в феврале. Проект резолюции был представлен Лигой арабских государств и поддержан Францией и Великобританией. Сын Каддафи Саиф аль-Ислам в интервью телеканалу Евроньюз в среду сообщил, что правительственные силы подошли вплотную к Бенгази, и судьба этого города решится в течение 2 суток. Сегодня в Тбилиси, в гостинице «Тбилиси Мариот», представители оппозиции встретились с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Литвы Аудронисом Ажубалисом. Как заявили после встречи представители оппозиции, они говорили о роли ОБСЕ, которая должна оказать давление на грузинские власти в области улучшения избирательного законодательства. На встрече также обсуждались российско-грузинские отношения и участие международного сообщества в начале возможного диалога. Бывший кандидат президента Белоруссии Алексей Михалевич, обвиненный в организации массовых беспорядков, пообщался через интернет со своими единомышленниками. Политик, в частности, сообщил, что находится за границей и готовит специальное видеообращение, рассказывает Игорь Корней.
Алексей Михалевич был задержан в день президентских выборов 19 декабря и обвинен в попытке захвата власти. Спустя 2 месяца его отпустили из следственного изолятора КГБ под подписки о невыезде и неразглашении тайны следствия. Однако 28 февраля на пресс-конференции Михалевич заявил, что был отпущен из СИЗО только после дачи согласия стать агентом КГБ. Опасаясь после таких заявлений за свою жизнь, в ночь на 13 марта Михалевич скрылся в неизвестном направлении. Зампредседателя движения «За свободу» Юрий Губаревич рассказал, что накануне впервые пообщался с Михалевичем по скайпу. Вот выдержка короткого разговора.
Я нахожусь за межами Беларуси.
Я нахожусь за пределами Беларуси. Знаю, что в интернете много комментариев относительно того, что, мол, никто не слышал мой голос в последнее время. В течение ближайшей недели собираюсь сделать видеообращение.
Я собираюсь сделать видеозворот.
14 марта в своем блоге Михалевич написал, что находится вне зоны досягаемости белорусского КГБ. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Формат женевских дискуссий необходимо продолжить, считает полпред президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию и постоянный участник женевских дискуссий Борис Чучеев. У нас меньше возможностей доносить до международного сообщества правду о Южной Осетии, и площадкой женевских дискуссий надо пользоваться. В противном случае грузинская сторона может и сама поверить в ложь, якобы в августе 2008 года Россия напала на Грузию. Работать надо везде и всюду, в том числе в рамках женевских дискуссий, сказал Чучеев. По словам Чучеева, делегация от Южной Осетии, Абхазии и России, достойно отстаивая свои позиции, не только выдерживает давление со стороны недругов, но и диктует свою точку зрения, используя главное оружие – правду, сообщает информационное агентство РЭС. В Риге около 3000 человек приняли сегодня участие в шествии, посвященном Дню памяти Латвийского легиона СС, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Полиции у памятника свободы было едва ли не больше, чем участников манифестации. В целом же все проходило по уже как бы отработанному сценарию. Запрет мэрии на все мероприятия отменил административный суд. Около 3000 бывших легионеров и их сторонников прошествовали к памятнику свободы, где под улюлюканье примерно 200 активистов антифашистского комитета и состоялось традиционное возложение цветов. Единственное, и как считает зампредседателя международной организации «Мир без нацизма» Валерий Энгель, опасное отличие от предыдущих дней легиона – это активное участие молодежи в неонацистских мероприятиях.
То, что за ними год от года идет молодежь, так сказать, она воспитывается на именно этих нацистских гитлеровских идеалах. Это самое страшное. Для всего мира совершенно понятно, что это шествие нацистов, что это шествие ВАФНЗС. Здесь это рассматривается как символ борьбы за независимость.
Считает очевидец сегодняшних событий Валерий Энгель. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за организацию и проведение азартных игр.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Японии за прошедшие сутки зафиксированы новые мощные подземные толчки. На этом тревожном фоне продолжаются попытки ликвидировать последствия аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Сегодня на четвертом энергоблоке станции вновь произошел пожар, а над третьим энергоблоком наблюдалось облако белого пара, рассказывает Андрей Шароградский.
По последним данным, число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и вызванного им цунами сейчас превышает 11 тысяч человек. Представители японских властей заявляют, что общее число жертв стихии, скорее всего, значительно превысит 10 тысяч. Крайне неопределенной остается ситуация на ядерном энергетическом комплексе в префектуре Фукусима. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кио Идана сегодня сообщил, что защитная оболочка третьего реактора АЭС Фукусима-Даи может быть повреждена.
Уровень радиации у главного входа с 10 часов утра начал стремительно расти и достиг уровня 1000 миллизивертов. Такова информация, которой я располагаю. В связи с этим мы обратились к сотрудникам станции с просьбой временно покинуть ее и укрыться в безопасных местах.
По словам Эдана, у него нет точной информации о состоянии оболочки, однако он не исключил, что через трещины в ней произошел выброс радиоактивного пара. Эдана также предупредила о возможности повреждения защитных стен первого и второго реакторов. На четвертом реакторе сегодня произошел пожар. Международное агентство по атомной энергии потребовало от японского правительства предоставлять более своевременную и точную информацию о том, что происходит на АЭС. Специалисты по ядерной энергетике выражают опасения, что официальный Токио занижает масштабы аварии на АЭС, который еще 12 марта был присвоен 4-й рейтинг по 7-бальной шкале. С тех пор рейтинг не менялся, однако ситуация резко ухудшилась. Токио Электрик, компания-оператор АЭС, сообщила, что вероятность начала неконтролируемой цепной реакции на станции не равна нулю. Специалисты компании предлагают распылить над поврежденными реакторами борную кислоту, чтобы предотвратить возникновение такой реакции. Однако, по словам Юкио Эдана, план представляется слишком опасным. Иностранные государства рекомендуют своим гражданам избегать поездок в Японию, а тем, кто уже находится в стране, либо покинуть ее, либо переехать в южные районы. В то же время японские власти подчеркивают, что пострадавших от радиационного облучения до сих пор не было, а облака радиоактивного пара ветер уносит в сторону Тихого океана. Сегодня в Японии были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6. Миллионы людей, живущих у побережья, остаются без достаточного теплоснабжения. Более 400 тысяч человек укрываются во временных убежищах. Поиски пропавших без вести и тел погибших серьезно осложнены холодной погодой и снегопадами. По признанию спасателей, шансы найти выживших сейчас ничтожно малы. Император Японии Акихито обратился со словами соболезнований семьям погибших и выразил надежду, что ситуация на поврежденных атомных электростанциях не ухудшится. Император также призвал подданных сплотиться для преодоления последствий стихийного бедствия. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Послезавтра в Тбилиси в рамках сотрудничества между правительствами Грузии и США открывается уникальная для региона центральная справочная лаборатория общественного здравоохранения. Она будет действовать по методологии Всемирного центра контроля заболеваний. Цель создания лаборатории – борьба с распространением инфекционных заболеваний в Кавказском регионе, рассказывает Нона Суварян.
Новую лабораторию уже назвали уникальной на постсоветском пространстве, и не только по той причине, что занимает она 8 тысяч квадратных метров и оснащена ультрасовременными технологиями. У Центральной справочной лаборатории общественного здравоохранения обширные возможности для исследования вызывающих патологию микроорганизмов. Она была создана в рамках проекта по сокращению биологической угрозы, говорит сотрудник учреждения, специалист по биобезопасности Тея Бакрадзе.
Целью было исследование тех патогенов, которые интересуют США и Грузию. Однако в процессе строительства этой лаборатории выяснилось, что она может выполнять больше функций. И кроме исследования патогенов для охраны здоровья человека, способна принести пользу и в ветеринарии.
Пользоваться услугами лаборатории смогут ученые любой страны. В учреждении уже создан совет консультантов, укомплектованный из выдающихся ученых разных стран. Среди них трое грузин. Лаборатория также будет выполнять функцию образовательного центра. Студенты факультета естествознания, используя современные технологии, смогут заниматься лабораторными исследованиями. Грузинские экологи уже подняли вопрос безопасности лабораторных исследований. Однако сотрудники лаборатории утверждают, что она оснащена стерилизаторами отходов. После стерилизации те же отходы будут сжигаться в специальном устройстве. Здание лаборатории защищено как от внешних, так и внутренних угроз, говорит менеджер по производству Владимир Джикия.
В случае землетрясения автоматически отключаются клапаны, поставляющие природный газ. Невелика и возможность распространения чего-либо по воздуху, так как во всех комнатах установлены специальные фильтры. Они ловят даже самые микроскопические частицы.
Еще в процессе строительства лаборатории в российской прессе появились публикации, в которых выражались опасения по поводу возможности создания в лаборатории биологического оружия. Посол США в Грузии Джон Басс отвечает, что у программы абсолютно конкретные цели, и они не носят военный характер.
Эта лаборатория не будет заниматься исследованием или разработкой биологического оружия. Она создана, чтобы помочь Грузии и ее соседям исследовать причины инфекционных заболеваний. Этот проект финансируется правительством Америки, а именно Департаментом обороны. Именно это и стало причиной определенных спекуляций на военную тематику в некоторых СМИ.
По словам посла, Грузия не первая страна, в которой США осуществляют подобный проект. За последние 10-15 лет они оказали помощь в исследовании инфекционных заболеваний Перу, Таиланду, Кении и Египту. Официальное открытие Центральной лаборатории общественного здравоохранения состоится 18 марта. К этому дню в Грузию прибудет заместитель министра обороны США Эндрю Вебер. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В абхазском обществе в последнее время начали активно циркулировать тревожные слухи об идущих переговорах по демаркации де-факто границы между Россией и самопровозглашенной республикой. По информации ряда источников, Россия хочет получить под свой контроль весьма большую территорию на левом берегу реки Псоу. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
Последние дни в абхазском обществе, в частности и в прессе, оживленно обсуждаются просочившиеся из властных структур сведения, что будто бы российская сторона представила проект соглашения по демаркации сухопутного участка государственной границы между Абхазией и Россией, согласно которому 160 квадратных километров территории на левом абхазском берегу пограничной реки Псоу в Гагфском районе должны отойти Российской Федерации. Так это или нет, с достоверностью сказать сегодня невозможно, ибо, как пишет оппозиционная газета «Новый день», председатель, созданный указом президента Абхазии в 2009 году комиссии по делимитации и демаркации госграницы республики, глава одного из комитетов парламента Валерий Кварча, отказался комментировать это сообщение. Впрочем, если следовать элементарной логике, то здесь отказ комментировать практически равнозначен признанию факта, ведь если бы слухи были ложными, ему ничто, в том числе и служебная этика, совершенно не помешало бы их опровергнуть. А тут, согласно информации, почерпнутой из частных бесед, сам посол РФ в Абхазии просил заблокировать любую информацию о демаркационных делах до момента подписания документа. Некоторые ссылаются на слова президента: «Костьми лягу, подам в отставку, но не позволю протащить документ, по которому Абхазия теряет всю горную часть своей территории». Конец цитаты. Отсутствие официальной информации порождает разные домыслы и предположения. Большинство полагает, что речь идет о территории, прилегающей к району Красной Поляны, там, где в верхнем течении реки Псоу расположено село Аивга, разделенное этой самой рекой пополам, и дальше вдоль главного Кавказского хребта. Некоторые утверждают, что на этой территории, вплоть до озера Рица, российские толстосумы хотят построить новый Лас-Вегас для развлечения гостей Сочинской Олимпиады. Согласно, опять же, неофициальным источникам, 28 марта сего года в Москве должен состояться второй раунд российско-абхазских переговоров по демаркации границы с участием Абхазской комиссии во главе с Валерием Кварче и специальной комиссии российского МИДа. Вот тогда, видно, и прояснится ситуация со 160 квадратными километрами приграничной территории. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В столице Бахрейна, Манаме, в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами погибли по меньшей мере двое участников акции и двое полицейских. Армейские подразделения и полиция применили слезоточивый газ и бронетехнику, чтобы вытеснить манифестантов с центральной площади Манамы, рассказывает Валентин Барышников.
На рассвете силы безопасности при поддержке бронетехники атаковали лагерь оппозиции, разбитый на Жемчужной площади в центре Манамы. Позже антиправительственные манифестанты были вытеснены из других районов. При разгоне протестов использовался слезоточивый газ, резиновые пули и, по утверждению некоторых источников, боевая амуниция. Один из видных оппозиционных деятелей, Абдель Джалиль Халиль, в интервью Рейтер назвал происходившее войной на уничтожение. Власти сообщили о гибели полицейских, которых, как утверждается, умышленно сбил машины один из демонстрантов. Всего в результате длящихся месяц массовых волнений в Бахрейне погибли не менее 13 человек. Государственное телевидение передало сегодня утром кадры площади с опустевшими палатками и тлеющими очагами огня. Представитель властей заявил в телевыступлении.
Вооруженные силы Бахрейна сообщают, что сегодня, 16 марта 2011 года, силы безопасности очистили Жемчужную площадь, финансовый район, медицинский комплекс Сулеймания и прилегающие районы от людей, нарушающих закон, которые запугивали граждан и жителей и вредили национальной экономике. Руководство сил обороны Бахрейна поздравляет всех с возвращением ситуации в нормальное русло и заверяет, что примет все необходимые меры для поддержания безопасности и общественного порядка. Жители страны должны избегать собраний в общественных местах для их собственной безопасности.
В стране введен комендантский час, запрещены публичные собрания и демонстрации, однако оппозиционные активисты призвали к новым антиправительственным протестам в пригородах Манамы. Разгону оппозиционного лагеря предшествовали столкновения между полицией и демонстрантами во вторник, в результате которых по меньшей мере 2 человека погибли и более 200 были ранены. В тот же день король Бахрейна объявил чрезвычайное положение сроком на 3 месяца и отдал указания силам безопасности, состоящим в основном из суннитов, рекрутов из Пакистана, Йемена, Сирии и Иордании, положить конец беспорядкам. В понедельник в Бахрейн были введены военные подразделения соседних стран, главным образом Саудовской Аравии, для поддержки суннитской монархии, правящей в стране 200 лет. Нет ясности, участвовали ли эти подразделения в разгоне лагеря оппозиции, который объединяет в основном представителей шиитского большинства в стране, заявляющих о дискриминации шиитов в Бахрейне и требующих расширения их политических прав. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Массовое строительство, реконструкция и восстановление зданий в столице Грузии вызывает тревогу у части неправительственных организаций. Сегодня несколько НПО и эксперты организовали встречу с представителями городских властей, чтобы поднять крайне важные с их точки зрения вопросы. Они касаются сохранения архитектурного наследия грузинской столицы. Попытки представителей гражданского общества наладить диалог с властями успеха не имели. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Как бы демонстрируя серьезность своих намерений, организаторы для встречи выбрали один из памятников архитектуры города – гостиницу «Тбилиси Мариот». Фонд «Открытое общество Грузия» и партнерские НПО перед началом конференции пояснили, что считают серьезной проблемой отсутствие всяких контактов между исполнительными органами власти и организациями, заинтересованными в сохранении архитектурного наследия Тбилиси. Александр Элисашвили, руководитель НПО «Тбилиси Самкари», организовавшую не одну акцию протеста в защиту исторических зданий, не в старом городе, говорит о наболевшем.
Наши власти никому не подотчетны. Они утверждают проекты, потом их переделывают, но никого не ставят в известность. Нас интересует, насколько законны те или иные решения, не искажается ли исторический облик и вид города, каковы затраты, кто инвестор. Это ведь элементарные вопросы.
Объясняет Александр Элисашвили. Абсолютную глухоту власти к мнению общественности он иллюстрирует таким примером. Несмотря на акции протеста, до сих пор неизвестно, как сложится судьба бывшего издательства «Заря Востока» на проспекте Руставели и других памятников архитектуры советского и предшествовавших периодов. Но какими бы элементарными и логичными ни казались Элисашвили его вопросы, задать их представителям мэрии ему так и не удалось. Чиновники на встречу не пришли, но зато прислали письмо, что не успевают попасть на конференцию из-за заседания комиссии архитектурной службы. По иронии судьбы, многие из собравшихся в отеле уже длительное время настаивают на участии общественности в работе этой самой комиссии. Она как раз и рассматривает новые проекты строительства и восстановления исторической застройки. Архитектурная служба отклоняет заявки, иногда весьма остроумным образом, например, ссылаясь на отсутствие достаточного количества мест в зале заседаний. Мне удалось пообщаться с руководителем архитектурной службы столицы. Исходя из ответов Ариси Бочоидзе, может сложиться впечатление, что встревоженные НПОшники зачем-то ломятся в широко распахнутую дверь.
Мы приглашаем заинтересованных лиц на заседание советов по памятникам архитектуры. Вопросы подготавливаются заранее, и приглашенные лица дают рекомендации.
Утверждает Бочоидзе, уверяя при этом, что на сайте службы легко найти всю необходимую информацию. Институт развития свободы информации, кажется, не слишком согласен с этим утверждением. По его данным, показатель прозрачности и доступности информации различных служб мэрии составляет всего 18%. О курьезах, касающихся мэрии, столицы говорил в своем докладе представитель Института развития свободы информации Леван Авалишвили.
На веб-странице мэрии нет такого раздела, как «Контакт». Указан только номер горячей линии. Когда мы наконец по нему дозвонились и попросили связать нас с лицом, ответственным за информацию, и назвали его имя, нам ответили, что такое вообще не значится в списках сотрудников мэрии, хотя на сайте указано его имя.
говорит Авалишвили. Представитель Ассоциации молодых юристов Тамара Курзая описывает мэрию так.
Мэрия – одна из самых закрытых государственных структур, которая практически не выдает публичную информацию. За каждой мелочью нам приходится обращаться в суд. У городского самоуправления огромный бюджет, и обществу не предоставляется информация, на что идут эти средства.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И в завершении первого получаса нашей программы материал из Цхинвали. Архивариус – профессия, несомненно, важная. Без представителя этой профессии невозможно было бы составить картину прошлого, без знания которого, в свою очередь, невозможно решать многие сегодняшние проблемы. Наш корреспондент в Цхинвали Зарина Санакоева расскажет нам о старейшем юго-осетинском архивариусе.
Алексей Георгиевич Маркиев вот уже более полувека работает архивариусом в Южной Осетии. В наши дни он остается единственным в этой области специалистом в республике. Архивариусом от Бога называют многие Алексея Георгиевича. По образованию он математик, но нашел себя именно в архивном деле. Алексей Маркиев родился в селе Цолт Лениногорского района в 1927 году. Вот как он рассказывает о том, как стал архивариусом.
Когда исполнилось 100 лет со дня рождения Коста Ахитогурова в 1959 году, я стал собирать материалы о нем. А когда началась война в 1989 году, другого выхода не оставалось, пришлось мне заняться архивированием. Никто ничего не собирал. Выяснилось, что о событиях 20-х годов никаких свидетельств не было, кроме работ двоих грузин, Гамрикели и Хачапуридзе. Ни один осетин о этих событиях не написал. Разве это не стыдно для нас?
Цифры даже сложные, к примеру, номер телефона. Он запоминает с первого раза. Алексей Георгиевич, например, знает, где какая книга хранится, несмотря на то, что комнаты в его доме сплошь заставлены томами. И еще он в подробностях знает историю каждого пострадавшего в конфликте 1989-1992 годов. Рискуя жизнью, он много раз ездил в Грузию и посещал села, из которых в начале 90-х годов были изгнаны осетины.
Все здесь боялись ехать в Грузию. У меня был знакомый таксист из Грузии, и он меня возил. Конечно, я боялся, что он меня сдаст, но он не выдал меня. Когда входишь в роль, ничего не страшно. Журналисты же работают в гуще боевых действий. Я ни о чем не думал, кроме работы, кроме того, как раздобыть побольше информации. О тех местах так никто бы не узнал, если бы я этого не сделал.
Главное дело жизни архивариуса Маркиева – документирование доказательств геноцида осетинского народа. Культурный геноцид он считает составной частью этой проблемы. По его словам, осетины, жившие в Грузии, потеряли свою идентичность.
В 90-х годах я побывал в грузинской школе во Владикавказе. Из 300 учеников 270 были дети осетин-беженцев из внутренних районов Грузии. Они просто не знали другого языка, кроме грузинского. Учителя же тоже все осетины из внутренних районов Грузии.
«Дети непокоренной Южной Осетии» – так называется одна из последних книг Маркиева. «Дети не умеют врать», – уверен он. По его просьбе во всех школах республики 2,5 года назад они написали сочинение. Заголовок сочинения привычен для каждого нормального ребенка. «Как я провел лето». Только на этот раз речь шла о лете 2008 года. Для юго-осетинских детей это сочинение стало воспоминанием о войне. Но более всего 84-летний Алексей Маркиев гордится своим внуком, живущим в Испании. Внук пишет стихи на испанском и в свои молодые годы приобрел популярность в этой стране. Есть у него и стихотворение о деде. Алексей прочитал мне его с гордостью и со слезами на глазах.
Дед мой, вершина горы, с которой я скатился новой горой. Вирус так далеко, так близко. И ты, ручеек, наполняешь все моря, а я облаком отражаюсь тебя.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части программы вы услышите: корабль «Василиос-1», извините, «Василиос-Н», на котором грузинские моряки совершили побег из Ливии, находится в порту Мальты. Общественная палата самопровозглашенной республики Абхазия впервые провела выездное заседание. Члены палаты отправились в Гали. Какой статус должны иметь религиозные организации в Грузии? Тема нашего некруглого стола. Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22 часа 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 21:30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В Японии число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами составило 12 тысяч человек. Гибель 4277 человек подтверждена, 2282 человека пострадали. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на власти страны. В сегодняшнем телеобращении к народу император Японии Акихито заявил, что глубоко обеспокоен кризисом, с которым столкнулась страна после произошедших в пятницу стихийных бедствий. Он выразил соболезнования семьям погибших и призвал подданных сплотиться для преодоления последствий стихийного бедствия. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, усилили наступление на позиции повстанцев в городе Аджабия на востоке страны. По поступающим сообщениям, за последние сутки в Аджабии погибли не менее 26 человек. Силы Каддафи также атаковали город Мисрата, находящийся под контролем оппозиции. Совет Безопасности ООН в среду провел обсуждение по проекту резолюции об объявлении Ливии зоны, свободной от полетов авиации, и ужесточении эмбарго на поставки вооружения в Ливию, введенного в феврале. Проект резолюции был представлен Лигой арабских государств и поддержан Францией и Великобританией. Сын Каддафи Саиф аль-Ислам в интервью телеканалу Евроньюз в среду сообщил, что правительственные силы подошли вплотную к Бенгази, и судьба этого города решится в течение 2 суток. Сегодня в Тбилиси, в гостинице «Тбилиси Мариот», представители оппозиции встретились с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Литвы Аудронисом Ажубалисом. Как заявили после встречи представители оппозиции, они говорили о роли ОБСЕ, которая должна оказать давление на грузинские власти в области улучшения избирательного законодательства. На встрече также обсуждались российско-грузинские отношения и участие международного сообщества в начале возможного диалога. Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за организацию и проведение азартных игр. В соответствии с ним организация казино, игровых клубов и тотализаторов, проведение азартных игр с использованием игровых автоматов, а также в интернет с помощью специальных компьютерных программ, будет наказываться штрафом в размере 500 тысяч рублей, либо лишением свободы сроком от 1 до 2 лет с конфискацией специального оборудования и предметов, используемых для организации и проведения азартных игр, сообщает Абсны Пресс. Собственные доходы самопровозглашенной республики Южная Осетия за 2010 бюджетный год увеличились на 129%. Об этом 15 марта на заседании правительства заявила министр финансов Ирина Сытник, сообщает РИА Новости. Министр отметил, что в основном увеличились поступления в бюджет доходов по налогам на прибыль организации, налогам с физических лиц и так далее.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Корабль «Василиос-Н», на котором грузинские моряки совершили побег из Ливии, находится в порту Мальты. Подробности о том, как и с чьей помощью был совершен этот побег, в материале Теи Апсаридзе. Его перевела Эдита Бадасян.
Корабль «Василиос-Н», плавающий под грузинским флагом, около 11 месяцев назад покинул один из турецких портов и взял курс на Ливию. В территориальных водах Греции корабль попал в шторм, и строительные материалы, которые он транспортировал, частично отсырели. По этой причине владелец груза, который ожидал прибытия корабля в ливийском городе Мисурат, отказался его принимать. Положение экипажа корабля было незавидным. Корабль был задержан в ливийском порту, а моряки остались без зарплаты и ожидали разрешения спорной ситуации. ситуации. После почти годового пребывания в Ливии грузинские моряки сумели совершить побег, воспользовавшись начавшимися в стране событиями. Рассказывает один из членов экипажа, моряк Георгий Курашвили, который в тот день на корабле был дежурным.
На протяжении всего дня бомбили Мисура. Я увидел, что из порта без предупреждения вышел один из кораблей. Его никто не преследовал. Я понял, что его исчезновение просто никто не заметил. Я рассказал об этом нашему капитану. Он собрал экипаж, и мы приняли решение о побеге единогласно. Мы осознавали, что это был огромный риск. Тем не менее, подняли якорь и выбыли из порта. Никто не заметил. Всем было не до нас. Мы и сегодня пока еще не освободились от эмоций.
Добираться до Мальты было нелегко. В январе один из членов экипажа, не сумев побороть нервный стресс, ночью, когда все остальные спали, поджег корабль. Несмотря на то, что пожар сумели вовремя потушить, навигационная и коммуникационная системы были уничтожены. Поэтому капитану Антону Курашвили пришлось управлять кораблем без необходимой техники, ориентируясь по звездам. Войти сразу по прибытию в мальтийский порт корабль тоже не смог. Ждать на это разрешение пришлось в течение недели. Исполняющий обязанности главы регистрации кораблей и контроля флагов Мамука Ахаладзе, который постоянно связывается с моряками, говорит, что корабль «Василиос Н» в данный момент находится в акватории порта Валетты.
Порт Валетты взял на себя ответственность на данном этапе снабжать корабль «Василиос Н» и его экипаж всем необходимым. Юридические процедуры также будут завершены в скором будущем.
Капитан корабля «Василиос Н» Антон Курашвили сообщает, что все члены экипажа чувствуют себя нормально, продовольствия и воды у них достаточно. Он выразил свою благодарность грузинскому правительству за оказанную помощь.
Я хочу поблагодарить консула Грузии Виталия Вахтанга Ангуладзе и посланника Ираклия Хуцураули, а также Мамуку Ахаладзе, исполняющего обязанности главы регистрации кораблей и контроля флагов. Все они поддерживают нас и помогают нам во всем.
Капитан корабля Антон Курашвили подчеркнул, что дает интервью только грузинской службе «Радио Свобода». Он обещал и впредь информировать ее о дальнейших процессах до тех пор, пока экипаж не возвратится домой. Однако, как когда это произойдет, моряки пока не знают. Спор между заказчиком груза и владельцем корабля длится по сей день.
Материал Тея Апсаридзе перевела Эдита Бадасян. Общественная палата Абхазии впервые провела выездное заседание. В начале этого года было решено включить в регламент такую новую форму работы с гражданами. Первым таким опытом стала поездка в Гальский район самопровозглашенной республики. С подробностями заседания наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
К 12 часам у здания администрации Гальского района стали собираться люди. Немного, около 10 человек, но почти все приехали из сел. О проблемах они знают не понаслышке, так как сами каждодневно с ними сталкиваются. На встрече с представителями общественной палаты Нона Джабава подняла тему преподавания государственного языка. Выяснилось, что в районе острая нехватка педагогических кадров, хотя молодежь изъявляет желание изучать абхазский. Но для этого нет ни учебников, ни специалистов. Выходом может стать открытие школы-интерната, говорит глава администрации Гальского района Беслан Аршба.
Это соответствующая идеология, это будет расширяться их как бы кругозор, они будут общаться с молодежью, будут интегрироваться в абхазское общество. Вот это самый главный фактор.
Идею открытия школы-интерната представители общественной палаты поддержали. Глава района Беслан Аршба привел еще один красноречивый пример в пользу интерната. По его словам, отслужившие в абхазской армии или закончившие национальный университет юноши и девушки мыслят совершенно по-другому. Они уже не озираются за ингур, а хотят приносить пользу своей стране. Говорит заместитель секретаря общественной палаты Даниил Убирия.
Здесь очень много проблем, но неразрешимых проблем нет. Мы должны Гальский район интегрировать наше общество, наше гражданское общество.
Еще одна проблема Гальского района – отсутствие возможности получать банковские кредиты для развития малого бизнеса. Здесь немало предприимчивых людей, которые хотели бы начать свое дело. По Таблоте не прочь открыть фермерское хозяйство, но для этого нужен первоначальный капитал. Без денег на одном энтузиазме далеко не уедешь.
Вот это нам что даст? Во-первых, дополнительные рабочие места, национальная продукция, в которой производится экологически чистая продукция. Третье, экономическое благополучие повышится крестьянина.
Потаблотя хочет не только начать маленький бизнес, но также вернуть свою исконную национальность. Таких, как он, в Гайском районе немало. Кстати, с Кицбая Кецба или с Квиквискири Кокоскир, не получив гражданство Республики Абхазия, запрещено законом. Между тем, сам процесс паспортизации идет крайне медленно. Национальные документы получили всего 6 тысяч гайцев, рассказывает Беслан Аршба.
Это, конечно, не такая уж большая цифра. Это даже не 50% населения того, которое должно было быть паспортизировано, но тем не менее это уже не маленькая цифра.
На встрече с представителями общественной палаты поднимались и другие актуальные вопросы. Как сказал один из местных жителей, мы хотим, чтобы вы чаще приезжали и проводили такие встречи. Гости из Сухума обещали приехать еще и не только в Гал, но и в другие абхазские города. Практика выездных заседаний будет продолжена. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Сегодня среда, очередь грузинской прессы, и этот обзор подготовила Олеся Вартанян.
После пасхальных праздников часть грузинской оппозиции обещает начать активную подготовку к революции. Об этом вчера в торжественной обстановке было объявлено на съезде активистов Народного собрания в Тбилиси. Эта же новость стала первополосной в большинстве сегодняшних грузинских газет. Как утверждает газета «Резонанси», в собрании участвовали и те, кто на прошлой неделе публично дали клятву защищать притесняемых властями простых жителей страны. С сегодняшнего дня они заступают на круглосуточный караул. Особую ставку Народное собрание решило сделать на молодых людей. Как пишет газета «Ахали Тауба», эту организацию часто обвиняют в том, что она отстает от времени, и в том, что молодежь ее не поддерживает. В знак несогласия с этим вчера на съезде на трибуну вышла группа молодых людей и встала живой стеной позади одного из лидеров Народного собрания Нино Бурджанадзе. Тем самым молодежь попыталась продемонстрировать свое критическое настроение по отношению к властям. «Ахали Тауба» приводит цитату из речи Бурджанадзе.
«Нам нужна поддержка такого количества людей, чтобы это правительство мирно сложило свои полномочия. Да, именно так. Этой стране, к сожалению, сегодня нужна революция. Если нам не оставляют другого пути, мы и к этому готовы, но только мирным путем. Но если появятся те, кто посмеют применить против нас силу, они получат очень твердый отпор. В этой борьбе мы не одни. Весь мир будет нас поддерживать, как это было в Египте и Тунисе».
Пресса пока не приводит никаких комментариев представителей партии власти и другой части оппозиции. Зато газеты уже успели обсудить возобновившиеся переговоры между Тбилиси и Москвой по вступлению России в ВТО. «Запасная дверь ВТО для России» – так называется опубликованная во вторник статья на эту тему газеты «Резонанси». Разговоры о запасной двери начались после заявления российского главы МИДа Сергея Лаврова, который, ссылаясь на устав ВТО, заявил, что Россия может стать членом этой организации в обход вето Грузии. Автор материала Георгий Путкарадзе приводит комментарии нескольких грузинских экспертов, которые в один голос утверждают, что Москва действительно может сделать такой шаг и, скорее всего, найдет поддержку США и Европы. В ответ на это грузинская сторона просто не примет участие в голосовании, чтобы сохранить свое лицо, считает политолог Сусо Цинцадзе. Журнал «Либерали» публикует авторские материалы двух экспертов по этой тематике. Глава Центра изучения экономических проблем Давид Нормания считает, что Тбилиси в переговорах с Москвой должен приложить все усилия, чтобы Россия согласилась вернуть грузинскую продукцию на свой рынок.
«Это, конечно же, не значит, что наши требования не могут быть категоричными. Однако Грузии всеми возможными способами следует добиться выполнения своих требований до вступления России в организацию. Но даже если на первом этапе Россия на это не согласится, переговоры следует продолжать».
А вот глава грузинского центра стратегических исследований Александр Рондели скептически относится к предположениям, что Россия пойдет на какие-то уступки, тем более в вопросе допуска европейских наблюдателей к пропускным пунктам в Абхазии и Южной Осетии. В статье в журнале «Либерали» Рондели пишет, что Россия уже признала независимость этих двух де-факто государств и своего слова обратно брать не собирается. В такой ситуации эксперт дает следующий совет грузинским властям.
«Но следует учитывать и тот фактор, что ситуация у нас с соседом сложная, и наш голос в поддержку вступления России в ВТО фактически становится нашим оружием, которое нам следует использовать с умом, поскольку со временем и это оружие потеряет свою силу»,
пишет Александр Рондели в журнале «Либерали». Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Что ж, пришло время для нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Сегодня поговорим о ситуации с религиозными организациями в Грузии, и нашими экспертами будут из Тбилиси теолог Леван Абашидзе и из Москвы религиовед Илья Переседов. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Так, насколько я понимаю, Илья к нам еще не присоединился, но мы начнем тогда нашу тему. Прежде чем мы начнем наш разговор, я хотел бы предложить послушать материал нашего корреспондента Беслана Кмузова из Тбилиси. Он расскажет о новой книге, которую вчера презентовали в выставочном зале Национальной библиотеки Грузии. Книга называется «К статусу религиозных объединений в Грузии».
Как заявил президент организации «Ассоциация 21 век» Паатага Чичеладзе, книга о статусе религиозных объединений была подготовлена для межрелигиозной группы, в которую входят 11 самых многочисленных и традиционных религиозных объединений Грузии, а также представители парламента и Минюста. Эта группа была создана в конце прошлого года, чтобы решить проблемы религиозных объединений, в том числе и вопрос статуса. Тема статуса и регистрации – одна из первоочередных для религиозных объединений Грузии. В течение 7 лет, с 1997 по 2000, религиозные объединения могли регистрироваться лишь в качестве так называемых общественных лиц публичного права. Инициировать регистрацию такой организации может только государство, и ему же она и подчинялась. Это прямо противоречило принципу отделения религии от государства. Закон, принятый после революции РОС, ликвидировав статус лица общественного права для всех, кроме Грузинской православной церкви, обязал религиозные объединения регистрироваться в качестве неправительственных организаций. Такой статус позволяет различным церквям открывать счета в банке, нанимать рабочих, владеть собственностью, говорит Паатага Чичеладзе.
Сам процесс регистрации очень прост. За один день, за 100 лари можно пройти регистрацию. И он дает довольно обширные права, то есть вмешательство что государство в их дело фактически сведено к нулю. Только в два случая может государство вмешаться в процесс, когда ты переходишь уже на коммерческую деятельность раз или начнешь пропагандировать какую-то ненависть, вражду и так далее и тому подобное. Проблема в том, что религиозные организации не хотят пройти регистрацию таким путем, потому что они говорят, что этот статус НГО для нас не примет.
Председатель Совета религиозных меньшинств при омбудсмене Бека Миндиашвили считает, что в правилах регистрации религиозных объединений Грузия избрала наиболее либеральный путь. Однако, на его взгляд, есть серьезный дисбаланс в положении Грузинской православной церкви и других конфессий.
Католическая церковь, армянская апостольская церковь и несколько других религиозных объединений, таких как лютеранская, например, евангелическая церковь, говорят о том, что мы являемся традиционными церквями, для нас более приемлем статус общественного юридического лица и так далее.
Позицию армянской святой апостольской церкви объясняет священник Тбилисской церкви святого Георга Тернарек Кушиан.
То есть, если сегодня регистрируется как ШПС, типа, то где остаются эти 15 веков наследия, которые армянская церковь имеет здесь? Первое. Второе. Есть церковные сооружения, здания и так далее, которые по праву принадлежат армянской церкви. Если мы сегодня зарегистрируемся как ШПС, кто им нам вернет? Мы не являемся уже правоприемниками этого всего наследия, понимаете?
Юрист Грузинской православной церкви Закрок Уцнашвили считает, что всем церквям и религиозным объединениям должен быть предоставлен широкий выбор формы регистрации.
Выбор должны сами делать эти лидеры религиозных общин. Большинство из них представляют религиозные общины, которые имеют свои основные резиденции в других странах. Поэтому выбор, какую форму они изберут для ведения религиозной деятельности, как представительство, как некоммерческое юридическое лицо или как нерегистрированное гражданское общество, это они сами должны решить.
Однако, пока религиозные объединения ждут принятия закона о религиях, а также положения о представительствах международных религиозных организаций. А самое главное, представители лютеранской, армянской апостольской и католической церквей считают, что должен быть решен вопрос о возвращении их собственности, которая была конфискована во времена советской власти. Пока же большинство религиозных объединений в Грузии не имеют никакой регистрации.
Это был материал Беслана Кмузова. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси теолог Леван Абашидзе и из Москвы религиовед Илья Переседов. Илья, вы к нам присоединились.
Да, так точно.
Да, спасибо большое. Что ж, мы прослушали материал, в котором точечно определены какие-то болевые точки. И у меня первый вопрос к Ливану Абашидзе. Почему грузинские власти так вот противятся вот этой регистрации и присвоению особого статуса религиозным организациям, кроме Грузинской Православной Церкви? Ведь, судя по всему, сама Грузинская Церковь не занимает такую вот эгоистическую позицию «только мы». Недавно патриарх встречался с представителями так называемых традиционных конфессий, я обещал им вообще помочь с этим, с решением этого вопроса.
Знаете, вообще-то надо, конечно, это спросить у государства, но я могу только свое мнение сказать. По-моему, все-таки наши политики, они стараются быть в глазах такого, значит, избирателя такими хорошими православными, и они хотят как-то поддержать православную церковь, и они, к сожалению, вот так понимают поддержку православной церкви, что православной церкви надо предоставить максимальные льготы и преимущества, и в данном случае мы говорим о статусе. У Грузинской православной церкви очень высокий статус, для этого статуса даже поменяли конституцию. А остальным предлагают простой статус, такой же, как у неправительственных, некоммерческих организаций. Если бы у всех был такой статус одинаковый, тогда больших проблем не было. Но проблемы возникают, если у нас есть по конституции равноправие, то это равноправие реальности нарушается.
А какие преференции вот получает Грузинская Православная Церковь благодаря этому статусу? Именно преференции, не просто статус, как некая статусная вещь, да, извините за тавтологию.
Ну, понимаете, если прочитать эту конституцию, если прочитать этот конституционный договор, там очень много чего написано. То есть даже столько написано, что всего невозможно даже выполнить. Например, церковь, государство признает брак, который зарегистрирован в православной церкви. Это, или, например, государство берет обязательство компенсировать какие-то потери, которые понесла эта церковь и так далее. То есть это все такие записанные, такие, которые нуждаются в последующих, значит, законах и подзаконных актах, этот договор дает большие возможности для дальнейшего законотворчества и дальнейшего реальных преференций, которые трудно сейчас все перечислить.
Ясно. Спасибо, Ливан. Теперь у меня вопрос в Москву. Илья, вы могли бы нам рассказать о том, какая модель взаимодействия между государством и религиозными организациями, ну, считается некой нормой в цивилизованном мире и в православном мире, в частности? И насколько далека от этой нормы ситуация в Грузии, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что понятие нормы в данном случае не до конца оправдано, потому что сегодня современный и западный мир, в первую очередь, и мир вообще, он находится, так скажем, он по-новому для себя определяет статус религии, и каждая страна по-своему решает этот вопрос, поэтому здесь весьма сомнительно, что можно вот указывать на пример цивилизованных стран, как на некий образец. Что же касается Грузии, я хотел бы сказать, что Грузия, пожалуй, единственное государство, ну, как минимум, в постсоветском пространстве, в котором православие играет реальную политическую роль именно с позиции, скажем так, верующих. Мы помним, что в Грузии, ну, зачастую под во время выступления оппозиции, да, там звучат некие религиозные там лозунги. Мы помним, что там именно в Грузии в какой-то момент там кресты превращались в дубинки. Ничего подобного на постсоветском пространстве мы встретить не можем. Поэтому мне кажется, что данная законотворческая инициатива, она при том, что пытается признать статус православной церкви как некой особой структуры, все же сдерживает вот эту ее, если угодно, такую стихийную силу.
Ну, вот я не знаю, на примере Греции могу сказать, что там все-таки роль церкви тоже была колоссальной, но она все-таки тенденция-то идет обратная. Выступают и против религиозного брака, и против, ну, регистрации брака, регистрации рождения и так далее. То есть Грузия в некотором роде идет
во... Грузия сегодня находится в ситуации глобального кризиса, не только экономического, да, но и кризиса самоидентификации. И это обусловлено не только процессом модернизации, но и сам сложной внешнеполитической обстановкой. Поэтому пожалуй, Грецию здесь за образец брать сложно.
Хорошо, спасибо, Илья. У меня вопрос в Тбилиси. Ливан, вот и в материале использовался такой термин, и вообще в России, в Грузии используется такой термин, как традиционная религия. Видимо, подразумевается, да, существование нетрадиционных. Как вообще обстоят дела, вот, например, с многочисленными протестантскими церквями или с восточными течениями, там, кришнаитами в Грузии?
Ну, это деление, конечно, оно не соответствует современному демократическому либеральному государству, потому что это дело относительное, так сказать. И христианство где-то, наверное, в первом или четвертом веке тоже было нетрадиционное для Грузии. Например, баптистской церкви больше 100 лет. Так что это деление, оно довольно искусственное, и оно больше отражает... Я думаю, такие традиционные взгляды. Вот человек, фундаменталисты, они очень агрессивны против новых религий. Если, вот, например, есть традиционная религия, например, ислам, азербайджанцы, которые следуют исламу в Грузии, это нормально. А если грузин обратится в какую-нибудь евангелическую религию или в конфессию, то это уже создает проблему. Я думаю, что это совершенно... такие разговоры, которые не соответствуют демократическому государству. Я хочу очень коротко сказать, что все эти аргументы, что вот в Греции, например, есть в законодательстве выделенная роль одной религии, или в Великобритании, или еще в какой-нибудь стране, это все отражает вчерашний день. То есть законодательство имеет какую-то определенную инерционность. Реально, например, в Англии никакой, есть полное равноправие всех религий. А когда в 21 веке принимается изменение в Конституции, где прямо записывается одна конфессия, одна религия, которая выделена, и это, я думаю, что это совершенно неоправданно. То есть мир идет в другом направлении. То есть если даже остаются старые законы, вот как, например, монархия в какой-нибудь стране, и, так сказать, особая роль там англиканской церкви в Англии, то это вчерашний день, который...
Да, Ливан, спасибо большое. Да, ваша мысль понятна. Спасибо, у нас не осталось времени. Наш некруглый стол подошел к концу. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси теолог Ливан Абашидзе и из Москвы религиовед Илья Переседов. Спасибо вам.
Эхо Кавказа.
В Абхазии появляется все больше гастарбайтеров, причем существенная часть из них является выходцами из Средней Азии. Они прочно заняли нишу низкоквалифицированного труда, за которую не хотят браться местные жители. Тему продолжит Марианна Котова.
Чистота улиц Сухума теперь в руках иностранных граждан. Выходцы из Средней Азии, в основном из Узбекистана и Таджикистана, 8 часов в день, 6 дней в неделю выходят в город с метлами, совками и мешками. Людей в оранжевых жилетах видно издалека. Это работники фирмы «Сухум-Сити», которая совместно с городским управлением коммунального хозяйства отвечает за чистоту нашей столицы. Из 65 работников фирмы 40 иностранцы. По словам директора организации Саида Курыпа, фирма не стремилась набрать дворников исключительно из числа приезжих, но местные жители на объявления о вакансиях не откликнулись. А зарплата, между прочим, у них весьма неплохая. Например, Георгий из Таджикистана за уборку улиц получает 10 тысяч рублей. Основную часть зарплаты отправляет домой в город Аджент, жене и 6 детям.
Не хочу надолго оставаться, ну где-то 6 месяцев.
6 месяцев, а потом обратно?
Да, обратно.
Какая у вас зарплата?
Зарплата 10 тысяч.
А там сколько вы получали?
Вот то же самое. Ну, просто там работа так мало найдется.
Также иностранные работники есть в управлении дорожного строительства. Но здесь их всего 6 человек из 52 работников. По словам начальника управления Дмитрия Ахуба, гастарбайтеров в их организации в разные периоды бывает от 5 до 15 человек. Больше иностранных рабочих рук им не требуется. Они занимаются в основном работой, не требующей высокой квалификации. Такая же ситуация в муниципальном предприятии «Зеленое хозяйство». Очевидно, большее число гастарбайтеров занято в строительстве. Дом номер 5 по улице Адыгей готовят к сносу. А пока здесь организована полевая кухня. В обеденный перерыв рабочие фирмы «Абхазстройинвест» собираются здесь. Узбеки Георгий Салимов и Гульбойт Наурузов уже подкрепились и снова приступили к делу. Они имеют большой опыт в строительной сфере. Работали на Ярославском шоссе в Москве. Строили дома в Одинцово. В Абхазию приехали по совету друзей, рассказывают иностранные рабочие.
Почти я год работал. Зарплата хорошо.
никаких претензий нет у нас.
За месяц 30-25, ну, разные, 20 и 32 такие.
25-30 тысяч рублей в месяц в среднем зарабатывают строители из Азии. Они исправно платят налоги. Кроме того, казна пополняется за счет пошлин, которые платят и рабочие, и работодатели. По данным паспортно-визовой службы республики, 23 тысячи человек были зарегистрированы в 2010 году и 5 тысяч человек в 2011. Вообще проблемой въезда-выезда и трудоустройства иностранных граждан в большинстве государств занимается миграционная служба. В Абхазии она была создана в октябре 2009 года. По словам начальника Владимира Аршба, ведомство пока находится на стадии становления. Еще окончательно не принят закон об иностранных гражданах. Сейчас над ним работают в правовом отделе администрации президента. Россия уже столкнулась с печальной тенденцией, когда среди своих граждан царит безработица, а гастарбайтеры все прибывают и прибывают. Но это уже вопрос к людям, которые не желают заниматься непрестижной работой за весьма неплохую оплату, а жаждут статуса, бездельничая. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий, а с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.